Привет, друзья! Вы слушаете 612-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин! Итак, от тем абстрактных и связанных с людьми мы переходим к темам не менее интересным. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о таком эпизоде Второй мировой войны, как Японо-Китайская война и роль со стороны, собственно, Китая и СССР.
Да.
Потому что про Тихоокеанский, как бы, театр мы уже говорили, в основном с точки зрения Японии. Надо поговорить, так сказать, и про сухопутное. Потому что Китай до сих пор очень сердится на Японию за это. Так же, как и, в общем-то, все. Это единственное, например, на чем сходятся Северная и Южная Кореи. О том, что японцы сволочи.
Да.
И да. Но перед тем, да, как мы перейдем к этому конфликту, напомним, что вот уже скоро, 30 июля, пройдет мое выступление в Хидденбаре на тему истории огнестрельного оружия. Поговорим о том, почему кремневый замок долго не мог вытеснить фитильный, из каких пистолетов стрелялись во времена Пушкина и Лермонтова. О том, почему у царя Алексея Михайловича была классная винтовка, но вот выдать винтовки по войскам почему-то он не догадывался, наверное. Кроме шуток, я одну такую книжку знаю с попаданцами, где именно так все и ставится вопрос.
Класс.
А 10 августа, буквально там меньше, чем через 2 недели, в Хидденбаре пройдет лекция для тех, кто интересуется викторианской эпохой и вообще историей 19 века, поскольку во многом это синонимы. Поговорим про блеск достижений промышленности и науки, и одновременно гноящиеся язвы трущоб Ист-Энда, где свирепствовал Джек Потрошитель, про британскую империю за морями, когда можно было практически доплыть из Лондона в Бомбей, не выпуская из виду Union Jack.
Класс.
Он все время где-то там за бортом на берегу болтался. То тут, то там. Вот. Про то, каким образом изменилась жизнь простого человека и какие неприятные особенности были во времена Шерлока Холмса в быту у лондонцев. Билеты на mediummoda.ru. Приходите, буду вас ждать.
Да, будет крайне интересно. Самое-то главное, Думнин, скажи, огнестрел-то принесешь показать какой?
По рядам, да, пустим там всякие кремневые ружья, мушкетоны. Нет, конечно, я шучу. Вы еще застрелитесь, и мне потом за вас отвечай.
Да. Но, тем не менее, да, будет крайне интересно.
Да. Итак, к Японо-Китайской войне. В принципе, она официально считается с 37 года по 45, но Китай вообще склонен начинать даже с 31 года, потому что, по сути, конфликт как таковой, велотекущий, начался еще тогда. Значит, с чего вообще так вышло? Потому что это вот сейчас трудно представить, что Япония может что-то там взять, напасть на Китай, что-то у него там оккупировать, отнять, какую-то резню устроить.
Ага.
Потому что сейчасшняя Япония, она тихенькая, без армии, ее разведка вместо того, чтобы как в Ghost in the Shell там стреляться с имплантами, вместо этого по пьяни не теряет секретные документы и вообще является посмешищем вот на весь мир. Население частью стареет, частью сделалось сынами и сычинами. В общем, никаких агрессивных действий Япония даже, причем, желаний произвести не может. Вот. А Китай, наоборот, находится на пике своей мощи за всю историю. Но так было не всегда. И полтора века назад эти страны, хотя и до этого во многом схожие, пошли сильно разными путями, потому что в 60-х годах 19 века Япония совершила крутой поворот в сторону модернизации и индустриализации, перехода от феодализма к капитализму в ходе так называемой революции Мэйдзи. А Китай, несмотря на все попытки цинского правительства производить нечто подобное в рамках политики самоусиления, например, создать промышленные предприятия для производства огнестрельного оружия и артиллерии, заказать там всякие паровые суда в Европе. Ну вот, как и японцы свои первые. К ним, вы знаете, попадали самые странные выкидыши тогдашней конструкторской мысли. Например, им передали единственный в своем роде плавучий таран.
Плавучий таран?
То есть такой кораблик, у которого в основном смысл был в том, что он, значит, разгонялся и бился, значит, таким бивнем в борт противника. Другого вооружения он там особо не нес.
Класс.
Своим создателям на Западе он не пригодился, вот они его японцам спихнули. Ну так вот, и уже в конце 19 века произошел конфликт в 1994-95, вот, в ходе которого Японская империя установила свой контроль над Кореей, теоретически находившиеся в вассальной зависимости от Китая и оккупированные цинскими войсками, в которой Китай был сильно бит. Вот, потому что войска Китая на тот момент представляли собой жалкое зрелище. Цинские правители считали, что как бы... создавайте армию, это означает, туда надо армию из кого создавать? Из этнических ханьцев, китайцев, как бы, местных русских, они из маньчжуров, на которых они до этого полагались, на восьмизнаменную армию своей национальности. Вот, а ханьцы, после того, как они получат в миллионном, так сказать, масштабе оружие, они нас просто свергнут. Что, кстати, примерно так в итоге и вышло. Но как-то обороняться было надо, вот, поэтому был создан ряд армий, которые де-факто превратились в такие как бы личные армии местных губернаторов, которые вообще воспринимали их как оружие собственной политической и экономической власти. И, например, южные генералы, когда их позвали на эту войну с Японией, сказали, мы не пойдем, пусть северные воюют,
да.
Там что до этой Кореи. Вот если бы они к нам сюда приехали, там у нас Гуандун отнимать, тогда да, так нет, не поехали. И не поехали. Так что Корею Китай утратил, она перешла под японскую оккупацию, что вызвало там достаточно резкий рост продолжительности жизни. Это не потому, что японцы такие добрые были и так хотели облагодетельствовать корейский народ. Просто до этого все было просто ужасно. На уровне какого-то средневековья совсем темного.
Кошмар.
Ну да ладно.
Угу.
Значит, помимо Кореи пришлось также отдавать Тайвань, который японцы срочно переименовали в Формозу.
Угу.
И на нем стали делать ставку на местное автохтонное население австронезийское, вот, вооружая их... потом еще против американцев. Так что в итоге сейчас эти коренные тайваньскими властями и гоминьдановскими считаются за недолюдей, и про них стараются не вспоминать.
Да, их там, на самом деле, по-моему, этнических 2% осталось, наверное. А остальные все, понятное дело,
да.
Этнические ханьцы.
Ну, тогда их было больше процентно, просто потому, что население на Тайване было гораздо меньше. Это после разгрома в гражданской войне, как Чан Кайши туда убежал, вместе с, так сказать, с домом и со дружиной, и сильно там прибавил народу. Ну, так вот. Для империи Цен эта война была еще одним толчком к пропасти, потому что в 1912-м произошла Синьхайская революция, каковая начиналась как серия выступлений и мятежей на улицах самых разных городов, Вот, и то есть многие что-то думают, что Синьхай это город какой-то, где он началось. На самом деле Синьхай означает металлическая свинья.
Класс.
Это город, год был металлической свиньи по местному гороскопу.
Угу.
Вот. Я им пользуюсь, когда мне нужно от гороскопщиков отбиться западного толка, чтобы они не приставали своим бредом и увидели, что у меня еще больше есть. Да, значит, на революция это, как я уже сказал, вспыхнула на самом деле много где. Самым важным считается восстание в Учане. Вот, и к нему примкнули в том числе новосозданные по европейскому образцу военные, которые были недовольны тем, что династия Цин довела страну до позора и поражения уже от всех, кого только можно. В примерно тот же период произошла иностранная интервенция в связи с подавлением восстания Хэтуани, она уже боксерская, после которого на Китай была наложена тяжкая контрибуция. Вот, и в общем, было понятно, что такое правительство нам не нужно, тем более, что оно чужеземное, оккупационное, мракобесное и т.д. и т.п. Вот. Так что восставшие достаточно быстро свергли последнего императора, и значит, этот самый император Пу-И, Айчсинь-Гёро, он тогда еще был маленький. Вот. И, соответственно, даже почти не успел толком поправить-то.
Да. Много шуток про него, помню, было в школе, на уроках истории.
Да.
Да. Про его имя смехотворное.
А. Пуи. Ну. И чтобы не ломать язык, как бы его смехотворное имя, его учили шотландец, он назвал просто Генри.
Ага.
Поэтому он сам себя назвал Генри, чтобы не морочить любого. Вот. Ну, в общем, в итоге в стране, по идее, должна была установиться Китайская республика, которая формально существует сейчас на Тайване. Вот. Но на самом деле эта республика представляла собой абсолютно лоскутное дело, поскольку как бы власть на местах вся была захвачена местными милитаристами.
Ух ты.
То есть все теми же самыми генералами, вот, которые в этой республике начали играть первостепенную роль. Один из них, Юань Шикай, даже собирался объявить себя императором. Ну и даже объявил, но это вызвало такое недовольство, что ему пришлось резко сдать назад, а вскоре он просто помер от естественных причин. Теоретически, как бы главой республики был доктор Сунь Яцен, один из закоперщиков революции. Вот. Но его довольно быстро вынудили эмигрировать всевозможные военные противники. Он в 25-м году помер, то ли почки отказали, то ли еще что-то такое. Вот. В результате началась в стране так называемая эра милитаристов, формально продолжавшаяся до 1928 года, когда всю страну попилили разнообразные клики генералов, ориентировавшиеся кто на что. Вот, то есть, например, восточное побережье страны контролировала так называемая джилийская клика. Значит, на этом самом в Маньчжурии пришел к власти генерал Джан Цзолин, вот, ориентируясь на Японию. Короче, одни там смотрели на Англию, другие еще там на кого-то, вот на Японию. Все они свои войска использовали просто как бы, по сути, оккупационные, и за счет этого собирали там налоги себе в карман, занимались самообогащением, ничего общего как бы с друг другом и Китаем особо не имели. Формально столица при этом находилась в Гуанчжоу, то есть в Кантоне, то есть на юге, рядом с Гонконгом.
Uh-huh.
Вот, ну и привело это все к тому, что те, кто хотел объединения страны, вот, начали централизацию вокруг во-первых, националистической партии Гоминьдан, которая объединилась в Первый Объединенный фронт с Компартией. Вот, совместно они, создав национальную революционную армию, двинулись в северный поход 26-28 годов, вот, в ходе которого страну удалось как бы объединить. Они пошли там на Шанхай и Пекин, в ту сторону с юга. Несмотря на то, что у милитаристов в целом было больше сил, чем у них, но они были разобщены, поэтому многие из них, струсив, объявили о верности правительству Гоминьдана. Столица была перенесена в Нанкин. Главой государства сделался генерал Чан Кайши. С коммунистами он очень быстро расправился, потому что они перестали быть ему нужны и, наоборот, стали вредны. В 27-м году устроил их резню по всем крупным центрам, в частности, в Шанхае, руками бандитов там всяких местных.
Класс.
Да, и Мао Цзэдуну пришлось вместе со своими тоже провести северный поход, только еще севернее, убежав в горы рядом с монгольской границей. Вот, и теоретически Китай как бы объединился. На самом деле объединение этого под руководством Чан Кайши очень быстро начало расползаться, в общем-то, по тем же самым причинам. То есть, скажем, в этом самом, в районе гор к западу, вот где живут местные мусульмане, дунгане, власть фактически представляла собой так называемая клика северо-западных ма. Сибэй Сань Ма. Дело в том, что Ма — это характерная мусульманская фамилия для Китая. И там просто было очень много военных по фамилии Ма. Ма Хункуй, вот, Ма Буфан и Ма Буцин, двоюродные братья, по-моему. То есть они, там половина из них никакие не родственники, это просто фамилия распространенная означает.
Uh-huh.
Вот. Синьцзян-Уйгурский автономный округ, где сейчас, он под руководством Шэнь Шицая вообще ориентировался больше на Советский Союз, который вот он рядом, вот, с которым велась выгодная торговля. Пекин этот, Нанкин, это все бог знает где. В Юннане тоже руководили местные генералы, слабо ориентировавшиеся. Они были ближе к западным державам. Через Юннань потом пойдет как раз по Бирманской дороге снабжение китайцев европейцами против Японии. Вот, так что они из этой помощи там щедро откусывали. Ну, в общем, вы поняли. Единство было такое, больше для вида. Страна по-прежнему оставалась слабой и раздробленной, поэтому, глядя на все это, японские милитаристы продолжали вынашивать кавайные планы. Например, в первую попытку они совершили в Первую мировую войну еще, вскоре после Синьхайской революции. Во-первых, в эту самую войну они впилились самочинно, можно сказать, их никто туда не приглашал. Они объявили, что у них есть с Британией пакт взаимопомощи, хотя Британия говорила, что не нужна им никакая взаимопомощь, сами разберутся. Японцы в это дело впилились на стороне Антанты для того, чтобы отобрать у немцев часть их территории, во-первых, на островах Тихого океана, которые при Бисмарке они понакупили. Что-то у испанцев, которые уже не могли контролировать территории, что-то еще у кого-то. Что-то так колонизировали. Например, Палау современные.
Uh-huh.
Соломоновы острова, по-моему, еще там чего-то. Вот. И, во-вторых, германскую концессию в Китае. Потому что в провинции Шандун, вот, там как раз пиво вкусное варят в Циндао. Вот это немцы там пивоварню завели.
То есть это не изначально китайская вся история?
Нет. Ну, то есть, пиво какое-то было у них и раньше, но потому что вот конкретно это пиво...
Хорошее пиво у них не немецкое, понятно, изначально.
Ну, да, у них много хорошего пива сейчас. И китайцы этнические, например, в Таиланде хорошее пиво варят. Все эти лаки, да, тоже иногда пьют. Ну, так вот, все это отобрали. Китай, между прочим, тоже впилился в войну. И после этого говорил, ну что, мы воевали, отдавайте нам, значит, наши бывшие, значит, немецкие эти концессии. Вот, Япония сказала, не отдадим, они теперь наши, ну и все, и ничего.
Да.
А хуже того, в ходе войны Япония выдвинула Китаю 21 требование, где... фактически сильно ограничивался суверенитет Китая, все, значит, права на, значит, всякие вот эти вот гавани, порты, да, должны были в первую очередь передаваться Японии, если Китай имел желание их там в аренду сдать, например, как Гонконг там или Макао. Вот, и требовалось, значит, чтобы в, значит, Японии, Япония фактически в Китае имела экстерриториальный статус, так же, как, например, в Шанхае было европейское поселение, которое тоже было экстерриториальным. Китаю не подчинялось. Вот, тогда за Китай вступились другие державы, не потому что они его любили, а просто что не хотели слишком усиления Японии. В общем, в любом случае, война закончилась, и, значит, в 20-е годы Японии стало понятно, что их собственных ресурсов катастрофически не хватает на проведение великодержавной политики, которая та просто захватила японское руководство. Вот, были приняты всевозможные идеологии, там, сферы сопроцветания, то есть то, что все народы в Азии должны сопроцвести, так сказать, под мудрым японским руководством. Лозунги «Азия для азиатов». Вот, и как бы, как вот немцам в Китае сказали, «Эй, немец, убирайся в свою Немецию». Также надо сказать французам в Индокитае, англичанам, значит, в Малайзии и Гонконге, голландцам в Индонезии, американцам на Филиппинах и вообще едьте все отсюда. И Северный Сахалин, кстати, тоже отдавайте нам. Вот, и вообще. Значит, соответственно, чтобы как-то провести пробу сил, в 1931 году был учинен так называемый Мукденский инцидент. Считается, что, значит, в районе современного Шэньяна, тогда Мукдена, был произведен взрыв на железной дороге, которая как бы была в аренде у японцев. И как бы предполагалось, что это подлые китайцы все там сделали. На самом деле китайцы ничего этого не делали. Это была провокация, которая была просто как бы подготовлена японскими офицерами, совершившими эту диверсию как бы сами против себя. Ну и после этого началась японская агрессия, которая быстро перетекла в вторжение Квантунской армии, до этого базировавшейся в Корее, в Маньчжурию, то есть северо-восточный регион Китая на как бы самые вот границы с нами. Да, и с нами, и с Монголией на западе. Значит, достаточно быстро ему удалось опрокинуть войска Джан Цзолина и даже вынудить его к... То есть не Джан Цзолина, Джан Цзолин к тому времени уже был японцами убит, тоже подорван в поезде, его сына Джан Сюэляна. Ну, вы поняли, там уже все по наследству начали передавать.
Угу.
Вот. И, соответственно, Китай, не имея возможности обороняться, обратился к Лиге Наций. К Лиге Наций было примерно так же полезно обращаться, как к Лиге сексуальных реформ, вот, упомянутой в трудах Ильфа и Петрова, туда Остап Бендер, помню, все посылал.
Да, да.
Потому что Лига Наций послала какую-то там комиссию, вот, и... значит, должна была проверить то, что японцы, как они объясняют, вовсе не производят никакую агрессию против Китая. Даже и в мыслях такого не имели. Вы что? А вместо этого восстанавливают, значит, государство Маньчжурия. По-китайски Маньчжоу-го. То есть, фактически, изначальную империю Цин, вот, которая она была до того, как вторглась в Минский Китай и оккупировала его, установив державу Цин. Да? И для того, чтобы придать этому законный вид и толк, они извлекли этого самого императора Пуи, вот, и посадили его там марионеткой на трон.
Неплохо.
Вот. Изначально он назывался глава государства, верховный правитель, а потом был объявлен императором Канде, то есть спокойствие и добродетель. А к названию страны прибавили Маньчжоу-Диго, то есть великая маньчжурская держава, маньчжурская империя, как бы. Эту самую Маньчжоу-Го... японцы стали использовать для организации там добычи угля, она богата там углем всяким, кое-какими еще полезными ископаемыми, железа там полно, например, леса, короче, много чего там хорошенького было и есть. Вот, но по сути это была абсолютная марионетка, и как бы комиссия Лиги Наций постановила, что это, по сути, просто создание для вида монеточного режима у всякого маньчжурского этого чиновника был свой дублер из числа Квантунской армии японской. И, то есть, как бы, первый царствует, второй правит. Вот. И Лига Наций объявила, что, значит, Япония должна это прекратить, а иначе будет исключена из Лиги Наций. Япония сказала, ну и пошли в жопу со своей Лигой Наций, и мы сами уйдем сейчас. Исключат они, да. Нашлись.
Угу.
Вот. И таким вот образом от Китая откусили здоровенный кусок. Джан Чуляну пришлось оттуда убегать. Он был одним из первых китайских генералов, кто понял, что если так будет продолжаться, то всех нас японцы убьют, походу. Вот. И это привело в итоге к очень правильному героическому поступку с его стороны. Вот. За которым, правда, горько поплатился. Ну да ладно. Значит, таким образом Япония как будто приобрела очень серьезную, так сказать, на континенте базу. Это очень важно, вот, потому что она выходила на оперативный простор, попадая сразу, так сказать, на, заимев, как я бы сказал, сразу в большую сухопутную границу с Советским Союзом, с Монголией, тоже интересная страна. Вот, ну там как бы не всем с Монголией в таком как бы в большом понимании, то есть с внутренней Монголией, которая китайская, и с внешней Монголией, которая Монгольская Народная Республика. Вот, и с Китаем для дальнейшего, так сказать, развития успехов в его отношении. Было после этого еще несколько инцидентов. То есть на границе постоянно что-то происходило. Японцы объявляли, что вот тут подлые китайцы чего-то замышляют. Вот. И навязывали то... Где-то они немножко продвигались там, перенося границу. Вот. Таким образом, они, например, захватили провинцию Жехе, чтобы создать еще одну, как бы, какую-то буферную зону, на этот раз уже между Маньчжоу-Го и подчиняющимся китайскому правительству остатком страны. Вот. Где-то им удавалось добиться всяких там отводов китайских сил со своей же территории, после чего де-факто происходила, как бы, их тоже ползучая оккупация, хотя и неофициально. В отношении ряда китайских милитаристов были заключены всякие тайные соглашения, кто-то был подкуплен, вот, кто-то был не сам куплен, а куплено его окружение, и всячески подсвистило ему уши про то, что с Японией надо дружить, вот, и слушаться их. Японцы это назвали политикой специализации Северного Китая. Или вариант автономизации Северного Китая. Ну, автономизации, понятно, зачем. Вот, чтобы отобрать все это в итоге. И почему же Китай так себя плохо показал? Потому что китайское правительство Чан Кайши считало, что прежде всего нужно покончить с внутренней смутой, то есть с коммунистами, например. А потом вот уже мы тогда станем сильными и боеспособными, и японцев выгоним. Вот. Многие, включая упомянутого Джана Сюэляна, понимали, что ничего этого не будет, всех просто поодиночке перебьют, и коммунистов, и антикоммунистов, и всех, кого хочешь, вот, и будет великая Япония, а Китай исчезнет. Вот. И многие стали думать о том, как бы заставить Чан Кайши с этой политикой завязывать и с коммунистами установить не то что мир, а даже союз, пусть и ситуативный. Значит, отвлечемся немножко от Китая, поговорим про Советский Союз. Значит, у нас с японцами проблемы были давнишние. С 1905 года еще. Когда была русско-японская война, в которую мы всячески влезали всеми силами, провоцируя японцев. Ну, например, мы объявили, что японское правительство будет общаться с Петербургом не напрямую через Министерство иностранных дел, а через генерал-губернатора у нас на Дальнем Востоке. Ну, то есть, например, если президенту Путину, Трамп вдруг заявил, что лично с ним уже связываться не будет, а вместо этого надо губернатору штата Аляска писать, вот тогда с ним и общаться. Понятно, что никто на такой не пойдет. Нам была нужна маленькая победоносная война, вот, но как она закончилась, все знают, тем, что про значит, генерала Куропаткина, возглавлявшего теоретически наши силы там, в итоге насочинили частушек в стиле «Куропаткин генерал, все иконы собирал и приехал на Байкал, будто церковь обокрал». Мы были вынуждены уступить, значит, наш контроль над Маньчжурией и вообще северо-востоком Китая. Харбин это мы построили, между прочим. И отдать им половину Южную Сахалина, где нефть. За что, значит, Сергея Витте в Питере обозвали графом полусахалинским. В общем, до самой, как бы, революции это все затихло, потому что мы даже были, как бы, союзниками в Первой мировой. У нас даже изрядная часть армии была, ну, не изрядная, но заметная часть армии была в 1915 году вооружена винтовками Арисака. И именно под патрон винтовки Арисака, между прочим, у нас был разработан знаменитый автомат Федорова. Ну, потому что он маленький, японцы тоже невелики. Вот. Поэтому так. Маломощный. И в революцию японцы решили, что настал их звездный час, они произвели интервенцию у нас на Дальнем Востоке. 4 года их войска присутствовали вот у нас на Дальвосте. Вот, потому что значит, союзники и антантовцы вообще устроили нам крупную интервенцию. В Архангельске англичане высадились, устроили на острове Мудив концлагерь, где гноили русских, которые им казались подозрительными. Например, французы и почему-то греки что-то забыли в Крыму. Чего грекам там делать, я уж не знаю. Хотели воссоздать, видимо, Византийскую империю.
Колонии, может, какие греческие. Вспомнили, что ну у них вот там были. Угу.
А с востока в Сибирь к нам приперлись америкосы. Вот, и японцы. Японцы в 18 году в январе во Владивостоке высадились и объявили, что будут защищать интересы проживающих там японских подданных. Вот, и ловить большевиков. Вот. По сути, было объявлено, что Владивосток и, значит, эта округа будут оккупированы Японией, но тут же они столкнулись лбами с американцами, которые сами хотели оккупировать Дальний Восток. Вот. И, в общем, в итоге нам их удалось к концу гражданской войны оттуда выжить. Для этого пришлось даже объявить о создании Дальневосточной Республики или ДВР как буферного государства, потому что как бы предполагалось, что с большевиками японцы вести переговоры и отказались уже, чтобы им не приходилось терять лицо, для них специально была выдумана эта самая ДВР. Ну, в общем, в итоге они оттуда ушли, потому что там по ряду причин. Во-первых, потому что американцы на них нажимали и говорили, вы что это там, не желая их усиления. Частью у них у самих там нарастали всякие проблемы с потерями, в основном санитарными, потому что оказалось, что в Сибири и на Дальнем Востоке климат несколько не похож на японский. Вот, и вообще там все какое-то страшное и непонятное. Но не надо думать, что японцы окончательно отказались от планов в наш адрес, потому что, например, в 20-е годы они вели себя на, как бы на нашей территории и в прилежащих водах как хозяева. Ну вот, например, сколько было крабов добыто японцами незаконно в наших водах за первую половину 20-х. 23-й год 35 тысяч ящиков, 24-й год 47 тысяч ящиков, 25-й год 88 тысяч ящиков, 26-й год 230 тысяч ящиков.
Потеряли всех из страх, я смотрю.
Да, это я тебе еще сейчас кое-что скажу. 30-й год, июнь. Значит, погранцы на сторожевом корабле «Воровский» подходят к устью реки Сопочной, обнаружив там браконьеров, чтобы их прогнать. И, значит, в советских водах немедленно появляется эсминец типа «Хакодате», вот, и не позволяет их преследовать. Значит, тот же 30-й год, около села Усть-Большерецкое появляются два эсминца типа «Хакодате», бросают якори и стоят как будто у себя дома. Значит, за сезон к нашим берегам от японцев выходило 1500 браконьерских судов, которые были прикрыты 2 дивизионами эсминцев и десятком вооруженных артиллерии и шхун. Да, вот так вот. Ну, то есть, вы поняли. Это они просто пользовались тем, что им никто не мог помешать тогда. Вот, и всячески нас ограбляли. Значит, в итоге все это привело к тому, что к 1938 году Квантунская армия решила, что граница Советского Союза с Маньчжурией, этой самой их, им не нравится. Дело в том, что когда вот начинают говорить, что вот там китайцы называют там вот Владивосток по-своему, там и то по-своему, потому что это как бы их раньше были земли, и они их и называли по-своему. Что теперь им надо забыть про это, из памяти стереть, как они называли. Действительно, когда-то это были земли, ну, не совсем китайские, они были маньчжурские именно. И мы их получили именно как бы не как китайские, а как личное владение маньчжурского правящего дома Цин. Вот этого. Рейсиньгёро. Поэтому как бы мы и говорим сейчас, что это не китайское, это нам маньчжуры отдали, вот к ним все вопросы предъявляйте. Мы не знаем, что у вас. Соответственно, японцы считали, что Маньчжоу-Угу они справедливо вот у них отняли, где Владивосток, и надо бы эту несправедливость-то исправить. Таким образом, например, в июле 1934 года было 6 инцидентов на границе, в августе того же 1934 20 инцидентов, а в сентябре 47 инцидентов. Как на суше, так и на море, и в воздушном пространстве. Ну и, короче, в итоге ситуация за 36 и 37 годы все более накалялась. Был, например, у нас на реке Амур потоплен катер этих самых погранцов. Вот, и все это кончилось в итоге тем, что в 1938 году произошли уже открытые бои. Все осложнялось еще и провалами по разведывательной части. Дело в том, что к ним бежал глава чекистов на Дальнем Востоке Люшков. Вот. И много чего им выложил всякого. В том числе, например, про то, насколько плохо все организовано у командующего, значит, отдельной краснознаменной дальневосточной армии Блюхер, тот самый, который Крым брал у Врангеля. Совершенно спился, опустился. Вот, и как бы вообще распустил дела. Это все он японцам, собственно, рассказывал. То есть это не сталинские там какие-то палачи его заставили, так сказать. Это он в документах у японцев так им все рассказывал. Так что, несмотря на то, что Блюхер всем рассказывал, что значит граница на замке, армия на чеку, личный состав ОКДВ осознает меру ответственности, колхозное крестьянство воодушевлено, партийное руководство на высоте и все, естественно, преданные товарищу Сталину. Вот, и значит, его войска могут ответить таким ударом, от которого затрещат, а кое-где и рухнут устои капитализма. Тем не менее, в 1938 году озеро Хасан как бы затрещали не устои капитализма, а репутация маршала Блюхера. Потому что японцы, подтянув войска, просто нарушили границу, заявили, я имею в виду масштабно, то есть не где-то там в одном месте. Вот, а как бы прямо вот силами дивизий заняли ряд сопок, сосредоточили в устье реки Туманной 15 боевых кораблей во главе с крейсером, вот, и стали просто поднимать флаги на высотах, с которых их потом бы было просто невозможно спихнуть. С трудом и кучей потерь применением авиации, кстати, таким малоудачным, как выяснилось, потому что оказалось, что у нас и самолеты, и летчики были хуже подготовлены, чем у японцев. Вот, и из-за потери всяких, знаете, связанных с плохой организацией, санитарных потерь, вот, для такого небольшого столкновения они получились очень большими. Считалось, что потеряно 960 погибшими и пропавшими без вести, и почти 3500 ранеными и больными. Ну, в общем, получалось, что хотя японцев тогда и отбили, но как бы совершенно не так, как должны были. Поэтому Блюхер был очень быстро снят, арестован, вот, ему был поставлен на вид, что значит, солдаты не имеют даже землянок. Вот, что медицинское обслуживание было не налажено, значит, что никакой подготовки, например, в строительстве автомобильных дорог для маневров вдоль границы с Маньчжоу-Гуо не проводилось. Ну, в общем, фактор, что там доходило до того, что некоторые солдаты не умели бросать гранаты. Им не объяснили, как это делается. Как-то вот так.
Класс.
Короче, Блюхера арестовали, стали допрашивать, и что-то перестарались, он возьми и помри в процессе. Вот. Вместо него назначили генерала Апанасенко, потом, кстати, погибшего. Он там более-менее наладил дела. Поняв, что на Дальнем Востоке у нас все относительно крепко, японцы решили обратить внимание на Монгольскую Народную Республику под чутким руководством товарища Харлагина Чейбалсана, маршала монгольской армии. Де-факто Монгольская Народная Республика была сателлитом СССР, и вообще были даже идеи о том, чтобы ее как бы инкорпорировать. Точно так же, как мы до этого инкорпорировали Туву. Так-то Тува вообще считалась за как бы китайского. Государство отдельное.
Вообще она китайская изначально была, да.
Ну, тогда они объявили, что они сами по себе, мы их, чтобы не отбирать ничего вот, у Китая напрямую, сказали, что, ну, значит, сами по себе будем с вами дружить, а потом мы их немножко инкорпорируем.
Ну, надо сказать, что до 1944 года Тува вообще была отдельное государство в составе СССР. Вот. Только потом оно сделалось.
Да, одно из одним из субъектов федерации. Вот, соответственно, Монгольскую Народную Республику мы тоже подумывали так, но потом, когда Китай уже как бы сложился после гражданской войны, было решено, что это нам даст, по сути, удвоение границы общей с Китаем. Никому, ни нам это не надо, ни им это не надо. Вот, ничего такого ценного в Монголии нет, поэтому ее оставили в покое. Вот поэтому хорошо сделали, и сейчас она тоже там. Так вот, значит, Япония стала подумывать, нельзя ли напасть, если не на СССР напрямую, то двинуться, значит, на Монголию, которая такая, знаете, неприкаянная сидит, вот, и представляешь, там у них граница с этим Маньчжоу-Гуо, вот, и она тоже как-то криво проложена, совершенно не так, как надо.
Кто бы мог подумать?
Да. Так что японцы стали по той же самой схеме производить постоянные инциденты на границе в 36-37 годах. И в итоге все это дошло до того, что они заявили, что, значит, это самая река Халхин-Гол, или как они ее называли, Номон-Хан. Вот. Она, вообще говоря, должна быть полностью маньчжурской, а граница должна проходить вот, значит, с западнее, с монгольской стороны, где гора Баин-Саган. И эту самую гору они немедленно заняли, как единственную в ровные степи высоту. Вот. И готовились, значит, там хорошенько посидеть. Из-за того, что это все было очень далеко, японцам-то ближе, у нас получилось, хотя и достаточно быстро дойти до туда в целом, но, к сожалению, очень не, как бы, неравномерно. То есть мы подтащили танки и броневики, а вот с пехотой получалось там не очень, не столько, сколько надо. Из-за этого Жукову, который, между прочим, там командовал в том числе, как он писал, было очевидно, что когда бронетехника пойдет в атаку, значит, на без прикрытия пехоты, то потери будут большие. Но было понятно, что если ждать пехоту, то просто, как бы, японцы нагонят столько сил на Баинцаган и окрестности, что чтобы их оттуда вышибить, придется еще большие потери нести, и получится бессмыслица. Высокие потери у нас были в том числе с авиацией. Вот. Вроде как считается, что мы потеряли 249 самолетов, а японцы 888 сбитыми и 74 потом списанными из-за тяжелых повреждений, не подлежащих, так сказать, восстановлению. А, причем поначалу вообще счет был чуть ли не баскетбольный. Вот, в пользу японцев, из-за того, что они задействовали своих знаменитых летчиков асов на истребителях Зеро, а мы не сразу смогли подтянуть своих асов, собрав их с, так сказать, с испанской войны, где они поднаторили в истреблении франкистов. Вот тогда-то счет у нас как раз выправился.
Сравнялся. Счет был равный. Да. Угу.
Ну, в общем, ценой, опять же, этих потерь нам удалось их оттуда выпихнуть. Вот, и японский посол объявил, что давайте замиряться. Так что было подписано трехстороннее соглашение в 1939-м о том, что, значит, СССР, Монгольская Народная Республика, вот, Японии и Маньчжоу-го, которую она представляет, как бы, будут жить дружно. На японцев большое впечатление произвели наши танки типа БТ. Вот, каковые БТ мы потом оставили вообще в основном на Дальнем Востоке, чтобы устрашить их и дальше. А также применение огнеметных танков. У вас были химические танки. Мы их использовали фактически как огнеметные. Я и читал воспоминания, значит, японских военных там, а они просто произвели его там как будто на огромных боевых человекоподобных роботах.
Едут. Наезжают на них, пышут огнем, да, во все стороны. Да.
Так что в Токио было объявлено, что не надо нам биться с Советским Союзом и Монголией, они какие-то большие и страшные. Вот, лучше давайте сосредоточимся на чем-нибудь другом. Значит, во-первых, на продолжении войны с Китаем и покорению этой страны. Вот. А во-вторых, к вопросу, как бы, об Азии для азиатов и захвату богатых нефтью, каучуком и разным всяким хорошим, например, продовольствием земель в Юго-Восточной Азии, вот, на Филиппинах и в Тихом океане. Вот, но про это мы уже говорили, давайте сосредоточимся именно на Китае. Предполагалось, значит, что план был составлен такой, что необходимо разгромить гоминьдановское правительство и рассадить по территории бывшего Китая разнообразные марионеточные правительства. Приблизительно совпадающие с территориями ранее там действовавших клик, чтобы они сами там поддерживали порядок и не отвлекали Японию, потому что вы представите себе, что такое оккупировать Китай. Ну, он, во-первых, большой, во-вторых, как бы, оккупация, она зависит от населения. То есть там надо иметь одного солдата на сколько-то там сотен мирных жителей. Это так, знаете, всей Японии не хватит их оккупировать. Соответственно, необходимо было, во-первых, нанести удар по Нанкину и тамошнему центральному правительству, а во-вторых, по юго-западу Китая, чтобы помешать западным державам снабжать его всяким разным. через эти места. В самом Китае как бы предполагалось, что нужно бороться, во-первых, друг с другом, то есть китайцы и националисты. Вот, и... Во-вторых, как бы обороняться и от японской агрессии. Все это складывалось постепенно в сторону того, что многие считали нужным замиряться друг с другом. Потому что в 1937 году Чан Кайши в городе Сиань был арестован тем самым Джан Сюэляном, которые заставили его... Он бежал там из гостиницы, в которой пребывал.
Угу.
И даже свои зубы забыл и прятался где-то за камнем. Там.
Безобразие.
Вот. Да, его, в общем, заставили с этим самым, с Мао Цзэдуном замириться. Вот. И как бы волей-неволей создать с ними... такой как бы объединенный фронт. Фронт этот на самом деле толком кое-как до 40-го только досуществовал, потому что дальше они опять начали друг с другом бороться, и друг другу доверие у них как бы совершенно пропало. Друг друга они обвиняли в том, что там чанкайшисты ничего не воюют, вот, или то, что коммунисты без разрешения увеличивают свои войска. Короче, в общем, с трудом удалось как бы их замирить, причем замеряли их мы.
Внезапно.
Да, нам в 40-м году было категорически невыгодно, чтобы они разругались. Вот мы отправили к ним Георгия Димитрова, того самого, которого немцы пытались судить за поджог Рейхстага, и который их совершенно там умыл, и который потом Болгарией руководил.
Ага.
После войны уже, да. В общем, получался очень вялый и слабый этот объединенный фронт, но это было лучше, чем ничего. При этом позиция как бы других стран тоже была весомой. Во-первых, разумеется, мы, Советский Союз. Нам, с одной стороны, было совершенно нежелательно ввязываться в серьезный конфликт с Японией. Просто потому, что к 1939-1940 было совершенно ясно, что война с Германией, судя по всему, неизбежна. Воевать сразу и на два фронта, как вы понимаете, никому не выгодно. Так что нам было... Нужно с Японией как бы поддерживать мир. С другой стороны, нам было выгодно поддерживать Китай, неважно какой, в как можно большем, так сказать, порядке и организации. Мы их снабжали их в ходе операции Z всякими самолетами и прочей техникой и вооружением. И как бы, чтобы Япония занималась Китаем, завязла там и не как бы не покушалась на нас. И мы могли бы большую часть войск с Дальнего Востока снять и отправить их на Запад, что в итоге так и случилось во время обороны Москвы от гитлеровцев. Это порождало всякие сложности, в том числе в общении с Китаем, потому что китайцы постоянно говорили, почему вы нас не поддерживаете открыто. Нам приходилось всячески говорить, что у нас и без вас проблем полно, в общем, вы поняли. Еще один фактор был то, что Монгольскую Народную Республику тоже нельзя было задействовать ни в каких конфликтах. Потому что ее участие, например, в войне против Германии могло бы как раз спровоцировать Японию на то, что ага, вот вы тут наших союзников, значит, нападаете совсем рядом с нами на границе, значит, мы враги. Так что Монгольская Народная Республика всю войну нас поддерживала только материально. мясо, молоко, шерсть, кожи, вот, валенки всякие. Они нам очень здорово помогли, учитывая, что нищая и малолюдная Монголия, как бы, не экономическая сверхдержава, скажем так.
Это правда, да.
Вот, но они нам здорово помогли. Самих японцев были смешанные настроения, потому что сухопутные генералы продолжали толдычить, что СССР наш главный враг. Вот, но, во-первых, их репутацию подорвали поражение при Хасане и на Манхае, извините, Халхин-Голе, я уже сам стал японец говорить, начитался их. С другой стороны, им противодействовало флотское командование, которое, скажем, они друг друга ненавидели и постоянно грызлись за ресурсы, доходило до того, что флот и армия там разные себе заказывали самолеты, вот, и чуть ли не пистолеты уже, чтобы, так сказать, чисто для них было. Которым говорили, не, вы там уже ходили, по врагам получили, нам нельзя тратить деньги на Советский Союз, с которым нет ни хрена, вот, кроме снега, все равно. Вместо этого нам нужны нефть и каучук из вот Ост-Индии, Индокитая, для чего нам необходимо сосредоточиться на войне с Британией и США, вот, в этом регионе. А вы только зря разбазариваете средства, не бесконечные у вас. Так что Японии, в принципе, тоже было достаточно выгодно поддерживать с нами мир, не отвлекаясь ни с Китайского фронта, ни с Тихоокеанского театра военных действий. Стало понятно, что после ультиматума американцев о прекращении всякой войны в Китае и выводе войск оттуда, а иначе перестанем вам поставлять нефть, металл и металлолом. Да, Япония закупала металлолом, потому что настолько все было плохо. С железом.
Ну и, собственно, с тех пор ничего не поменялось, забегая вперед, скажем.
На самом деле, да. Да. Угу. Да. Ну так вот, и таким образом мы как бы с ними напрямую-то и не бились. Несмотря на то, что Гитлер, когда США объявили Японии войну после нападения на Перл-Харбор в 41-м, Гитлер объявил, ах, вот вы как, тогда Германия объявляет войну США. При том, что этого от него как бы никто не просил, начнем с этого.
Да.
И вообще это ему только навредило. Потому что, как мы знаем, американцы потом как высадились в Италии, вот.
Принудили к миру итальянцев.
Да. А потом в Нормандии, да, ничего хорошего из этого не получилось. А Гитлер, видимо, считал, что японцы такие, вау, классный какой этот Гитлер за нас вписался против американцев. Давайте скорее впишемся за него против Советского Союза. Но Япония ничего подобного, конечно, не сделала. Да. Что они дураки. Вот. И Гитлер, получилось, только сам себе все в итоге испортил, никакой пользы не получил. Сами по себе США опасались Японию еще с 20-х годов. И несмотря на то, что до удара по Перл-Харбору они придерживались изоляционистской политики, в Китае направлялись всякие там полезные вещи, и даже добровольцы вот, китайского происхождения во многом. А британцы в как бы в 30-е теоретически находились с Японией вообще в союзе. Вот. Но после, в общем, того, как стало понятно, что Япония нацелена на Юго-Восточную Азию, то есть совершенно точно на британские Сингапуры, Малайзию и Гонконг, стало понятно, что надо поддерживать Китай через Бирманскую дорогу. Значит, все это привело к тому, что Китай, на начало войны, имевший где-то 2 миллиона человек в армии одной только гоминьдановской, вот, при этом имел крайне пестрое и разнообразное вооружение, как бы и технику. То есть, например, парк самолетов, что-то говорят, около 300-500, там непонятное. Сколько их было и сколько из них было реально летающими.
Угу.
состоял из зоопарка всяких устаревших советских, французских, английских, еще там бог знает каких самолетов. Все это плохо, потому что запчасти им всем нужны разные и так далее. Танковый парк состоял что-то там из 70. Тут, правда, надо сказать, что Квантунская армия имела примерно столько же, целых 80. Uh-huh. Вот на момент начала войны. И то танки были, мягко говоря, дрянные. Мы уже рассказывали, что японская бронетехника, она была в основном гибридом кошки с мышкой. Несмотря на определенные как бы удачные идеи типа плавающего танка, который имел такой нос и корму, как у корабля, когда выезжал, значит, на сушу, он их сбрасывал и превращался в просто танк.
То есть трансформеры уже тогда были у японцев?
Да. Пам-пам-парам-пам-пам. Да. Надо было еще, чтобы, знаешь, когда сбрасывал, чтобы так вертелся, там все мигало, играла музыка, да, экипаж хором вопил что-нибудь типа «Лунная призма, дай мне силу». Ну, в общем, в целом с бронетехникой у них все было швах, ее было мало, это в основном были танки, которые по японским понятиям предполагались как, например, средние, во всем остальном мире считались бы легкими. Потому что это у японцев было такое представление о танках, они просто их не видели, видимо, особо, вот они и считали. Тяжелые танки по японским понятиям — это наши средние. Да. И тех было очень мало, пользоваться ими не умели. Зачастую использовали их просто как мобильный дот такой. Вот, и, соответственно, в Китае задействовали снова пехоту, кавалерию, вот, и, да, вот что-то там около 400 собранных танков и бронемашин к уже активной фазе военных действий. Кроме того, были всякие маньчжурские, мэнцзянские, монгольские коллаборационистские части. Дело в том, что в 1937-м японцы создали на территории внутренней Монголии, современной китайской, государство Мэнцзян. Формальную республику, которая типа означала монгольская как бы окраина в таком духе. Вот. И во главе ее посадили князя Дэ из потомков Чингисхана, крупного этого самого помещика. То есть это тоже надо было учитывать. Значит, китайцы вооружались по-всякому. Значит, во-первых, у них были копии немецкой винтовки Гивер образца 1988 года. Еще из, так сказать, разработки времен франко-прусской войны. Такие более элитные части были вооружены местной копией винтовки Маузера 98-го года. Ну вот примерно как у вермахта. Uh-huh. Кстати, Чан Кайши умудрился задружиться на некоторое время и с Гитлером, и в 30-е получать всякую помощь от него.
Ну, как-то не странно. С учетом того, что дальше было с Гоминьданом и как они себя позиционировали, uh-huh, это в принципе не сильно удивительно, потому что они, кто там, национальные эти... Как они?
Националистическая партия.
Да, 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 да. Они националисты еще те, в общем-то. Так что неудивительно совершенно это слышать.
Угу. Да. Ну вот, таким образом, часть еще вооружалась какой-то чехословацкой винтовкой образца 24-го, что ли, года, я уже забыл, откуда они их взяли. Также чехословацким был стандартный пулемет калибра 7,92 мм из арсенала в Бруно. Вот. Было также некоторое количество французских пулеметов типа «Шаша», кстати, редкостная дрянь, и бельгийские какие-то, еще там чьи-то. Теоретически А, еще были копии немецкого пулемета Машинен-Гевер 34. Вот. И копии американского Браунинга 1917 года образца. Вот, у которых еще было водяное охлаждение. Вот как у пулемета Максима. Значит, потом, значит, надо сказать, что к ним затащили достаточно большое количество нашего оружия всякого. Вот. И американского. Значит, мы им поставили винтовки Мосина, пулеметы, значит, Максима и Дегтярева пехотные. Вот. Американцы им поставили вместе с британцами кучу винтовок Спрингфилд и британского Ленфилда, пулеметы Брен английские, еще там чего-то. Таким образом, получался, в общем-то, зоопарк, что плохо. Пистолетов, пулеметов и самозарядных винтовок в Китае, в общем, почти что и не было. Многие подразделения вынужденно вооружались трофейными арисаками. Тут, правда, был такой плюс, что трофейная арисака для китайцев была хороша чем? Тем, что у северных китайцев длинные руки, по сравнению с японцами, они в целом выше. Вот. Это позволяло им передергивать эту маленькую винтовочку, не отнимая ее от, не отнимая приклада от плеча. В то время как большинству японских солдат приходилось для того, чтобы передернуть, ее от плеча отнимать и таким образом терять время.
Повышалась скорострельность у китайцев.
Да, это первый плюс. Плюс номер два. За счет слабого боеприпаса арисака отлично подходила для изготовления обрезов. Поскольку с пистолетами и вообще оружием для ближнего боя было все плохо, в китайской армии были созданы отряды дадао-дуи, вооруженные, собственно, дадао, то есть здоровенным двуручным тесаком.
Ух ты!
Вот, и они, соответственно, вооружались этим тесаком, обрезом от арисаки, и гранатами, и, значит, набегая на японцев, крошили их всех в капусту.
В рукопашку, фактически.
В рукопашку. Пользуясь тем, что японцы дав залп, были вынуждены отвлекаться на передергивание. Тут ты им одного тесаком зарубил, другого из обреза зашмалял, вот, с третьего голыми руками удавил. Вот, четвертым гранатой, карачун. Короче, как-то так это предполагалось. Знаешь, из чего они делали эти дадао?
Из чего?
Они расковывали рельсы.
А-а-а, ничего себе.
Таким образом, они портили японцам жизнь тем, что разрушали на направлении их наступления железную дорогу и замедляли их продвижение. И заодно вооружались. Чем, так сказать, бог послал. Вот. Значит, что касается техники. С техникой, то я имею в виду бронетехники. С бронетехникой тоже был полный зоопарк. Значит, во-первых, у них была куча всяких танкеток разнообразного происхождения. Для тех, кто не тянет, танкетка — это очень маленький и хреновенький танк. Предполагалось, что он будет, как бы, вооруженный пулеметами, легкий и дешевый, бороться с пехотой. Но уже война итальянцев с эфиопцами показала, что за счет плохого обзора пехота просто оббегает эту самую танкетку и выковыривает оттуда холодным оружием экипаж, как из килек, из консервы. Вот, так что все эти танкетки Виккерса, Кардена Ллойда и прочих, в том числе, кстати, итальянские, те самые, которые показались такие так скверно, в общем, были бесполезными. Гораздо большую ценность относительно них имела поставленная сотня танков Т-26, которые, по крайней мере, были нормальными легкими танками, с нормальной пушкой, в общем, и вот, все такое. Значит, потом надо сказать, что у них уже к концу войны появились и более серьезные виды техники. Например, Шерманов им поставляли американцы ближе к концу. Но там уже на самом деле было, в общем, и так понятно, что японцев сейчас разобьют. Да, значит, что можно сказать про японцев в этой войне интересного? Они активно использовали оружие массового поражения.
Вот паганцы.
Да, значит, начнем с того, что они создали большое количество химического оружия. Надо сказать, что вообще-то все тогда создали большое количество химического оружия, но его никто не применял. Вот, а японцы применяли. То есть у них были общие ядовитые, кожно-нарывные, удушливые, рвотные, еще там всякие виды отравляющих веществ, которые на территории Маньчжоу, этой самой, размещались, ими начинялись артиллерийские и минометные выстрелы, авиабомбы, мины, которые вот нажимные, были системы, так сказать, баллонные, то есть просто, чтобы выпускать их, вот, и химический танк был, как вот у нас, примерно, только мы его как огнеметные применяли, а они именно как химические, чтобы опрыскивать газом.
Такой девиатор, как у этих.
Ну, типа,
Ордосов.
Да, типа того. Да. Вот, то есть города бомбили химическими бомбами, обстреливали химическими снарядами. Из-за того, что китайские войска, как регулярные, так и регулярные, не имели никакой, в общем, химзащиты и химподготовки, вот, они несли огромные потери. Когда, вот, например, Наньчан бомбили, считается, что 20 тысяч человек, из одних только военных, погибло именно от газовой атаки. Вот. Это, так сказать, с одной стороны. С другой разрабатывалось и применялось в том числе бактериологическое оружие. Для чего был создан специальный отряд 731. В 32-м году был создан по императорскому приказу и обретался в районе Харбина современного. Вот. Во главе его был поставлен генерал-лейтенант медицинской службы Сиро Ишии. Вот. Значит, комплекс был сверхсекретным. Имел всевозможные... там, он был замаскирован под какой-то там... что ли, отдел проверки качества воды. Какая-то такая была у него официальная легенда. Вот. На самом деле, качество воды его волновало минимальным образом. Вместо этого были созданы, во-первых, штаммы болезнетворных микроорганизмов, таких, например, как чума, вот, сибирская язва, еще там чего-то. И, значит, в... в работах использовались живые люди в качестве подопытных.
Так называемые дрова.
Да, дрова или бревна, да, можно по-разному перевести.
Угу.
Вот, и испытывались, например, такие виды как бы оружия, как, например, керамические бомбы, начиненные чумными блохами. Причем чумой там не простой, да, как вот была черная смерть, а специально выведенные, которые там во много раз более вирулентно, смертоносно, там, короче, по-всякому. Использовался в качестве, так сказать, биологического, ну, или, по крайней мере, планировалось использование тифа, брюшного и сыпного. Это, если что, разные вообще... болезни, они просто называются похожи. Холеры, туберкулеза, дизентерии, уже упомянутые сибирской язвы и чумы. Также всяких разных... всяких также разных интересных биологических исследований. То есть, например, для того, чтобы посмотреть, как там работает эта самая выведенная специальная бактерия, просто, значит, человека подвергали вивисекции, то есть его живого вскрывали и смотрели, как у него там все постепенно делается. Интересно. А поскольку воевать предполагалось, значит, с Советским Союзом, да и в Маньчжурии тоже зимой дубак откровенный, почему там никто старается не жить, были проведены опыты, которые, значит, показали, как нужно бороться с обморожением. То есть, значит, брали живого китайца, там, какого-нибудь пойманного, обливали его на морозе ледяной водой, ну, вот как гитлеровцы у нас, вот, японцы вот в Китае. После чего, значит, добившись стойкого обморожения, значит, начинали думать, что с ним делать. То есть, например, если просто подождать, пока он оттает, оказывается, что там будет, начнется газовая гангрена, и человек умрет. Значит, что делать, если, допустим, обмороженное сразу в горячую воду сунуть? А, так сказать, почернеет, потрескается, обвалится, останутся одни кости. Не годится такой метод. Следующего. Давайте попробуем его в теплую, чуть-чуть теплую воду и постепенно ее нагревать. Во, вот это помогает, отлично. Этого тоже усыпите, он уже больше не нужен. Делали всякие, например, препараты из живых людей. То есть там описано, как там какого-то китайского мальчика взяли, усыпили, значит, вскрыли, там вынули внутренние органы, которые были нужны для препаратов, а опустевшее тело так за руки, за ноги, так там в угол куда-то. Как мешок там какой-то из-под картошки.
Да. Они эти персонажи, кстати, установили, на сколько процентов тела человека состоит из воды.
Да, мы знаем действительно, насколько тело делается из воды, потому что они это установили экспериментально. То есть берем человека, взвешиваем его, высушиваем его, значит, в сушилке, которая, ну, знаете, там сублимационная сушка там всякая. Вот, а потом взвешиваем высохшую мумию. И оказывается, что действительно 75% состоит из воды.
Uh-huh.
Вот. Или, например, что будет, если... скажем, в разреженном воздухе человек будет находиться. Ну вот, например, чтобы понять, на какой высоте пилоты могут летать без гермокабины там и прочего. Вот, просто в барокамеру суем и выкачиваем воздух. И вот у человека из-за низкого давления кишки вылезают изо всех мест наружу. Вот. Короче, много интересных опытов поставили. И мы даже многих из этой шоблы отдали под трибунал, вот, и перевешали. Но не Сиро и Си, нет. Сиро и Си...
Дай угадаю,
чем...
сдался американцам.
Да, разумеется, он сдался американцам. Дожил до 59-го года. Вот, и занимался он тем, значит, что передал американцам свои данные об исследовании, вот, и, в общем, считается, что эти наработки были использованы во время Корейской войны, вот, а сам Исии вроде как, значит, был врачом в клинике в Японии, вот, и ходил после войны на вечеринки со своими бывшими коллегами и вспоминал, как он там 300 тысяч человек
замучил.
Убил. Да. Да. Угу. Ну, частью замучил сам, а частью они погибли из-за применения разработанных им видов биологического оружия. Вот, его нам, к сожалению, вздернуть не удалось. Также, например, ушел от ответственности один из замешанных в этой теме князей императорской крови. Тоже получил, как бы, эту самую иммунитет. Ну так вот, возвращаясь к, собственно, развязанной войне. Война началась в 37-м году с инцидента на мосту Марко Поло, если считать именно от 37-го года. Вот, и достаточно быстро, значит, был захвачен Шанхай, Пекин и Нанкин. В Нанкине была учинена страшная резня. Вот, считается, что больше 500 000 китайских гражданских или сдавшихся в плен солдат было перебито. Вот, предполагается также, что проводились... То есть изначально как бы просто были грабежи, потому что японская армия снабжалась плохо, и грабежи считались за как бы норму жизни. Но постепенно они перешли в резню, насилие, поджоги и массовые убийства. Вот, в частности, в газете, значит, было в 37-м году размещена передовица про двух офицеров, которые поспорили, кто скорее успеет зарубить 100 человек. Вот. А обоих их в итоге казнили за все хорошее, но до сих пор в Японии многие говорят, что этого не было. Вот. А если было, то не нарочно, а если нарочно, то вовсе не с хохотом японцы рубили головы безоружным, а чуть ли там не плача и рыдая от этого.
Вот. Да, тяжкие страдания испытывали и муки душевные.
Да, и вообще чуть ли там в этом Нанкине чуть ли не все сами назло японцы. Да,
кидались на мечи.
Да, угу. На мечи, да, вот нарочно, да. Сами себя поджигали, так сказать. Да. Сами себя расстреливали, лишь бы испортить репутацию Японии. Вот. После того, как значит, Нанкин пал, было объявлено, что теперь создается Китайская республика во главе с временным правительством в Пекине. То есть это во главе с каким-то Ван Кэминем, вот, которого в 45-м после войны арестовали, он решил не дожидаться, пока его повесят, и повесился, по-моему, сам. Замедлить продвижение японцев удалось только в 38-м летом, когда разрушили дамбы на реке Хуанхэ, она разлилась, как это она раньше делала всегда. Вот. И множество японцев утопило. Правда, утопило в том числе много китайских деревень. Вот. Но было решено, что японцы их все равно убьют, так что какая разница в сущности. Таким образом, несмотря на серьезное продвижение, вот, и отступление, значит, китайцев, было понятно, что именно рассечь и уничтожить в централизованном смысле китайские войска не удается. Кроме того, было понятно, что хотя большие территории это оккупированы, это, конечно, хорошо, но сильно растягивается фронт, вот, и как бы снабжение сильно затрудняется. Учитывая, что тут как раз надвигалась большая война с европейцами и американцами, японским командованием было решено прекратить серьезные операции стратегического уровня и вместо этого вести всякие точечные. Например, был высажен ряд десантов на юго-восточном побережье, там, где Фудзянь. Вот. И создан ряд плацдармов на юге. Вот. Соответственно, также было решено создавать те самые марионеточные правительства, которые до этого планировалось везде посадить. Например, в Нанкине была посажена Китайская республика во главе с Ван Цзинвэем. Ван Цзинвэй – это бывший гоминьдановский генерал, который перебежал на сторону японцев, вот, и служил им таким, как бы, квислингом. На самом деле, квислинг из него получился очень сомнительный, потому что де-факто его никто из Японии не выпускал, он сидел у них фактически в заложниках. И главой этого самого китайского правительства марионеточного считался чисто так – для виду. Кроме того, были проблемы, связанные с активизацией Мао Цзэдуна в северной части Китая, где он пользуется отличным знанием местности, вот, и всякой тактикой засад и прочей партизанщиной, наносил японцам чувствительные потери и сумел даже добиться в 40-м году освобождения весьма крупной территории и перевода ее под свой контроль. Да, значит, для того, чтобы в уже условиях начавшейся войны с США, Британией и Нидерландами перерезать пути снабжения Китая через Бирманскую дорогу, было решено, что Индокитай, вот, и, соответственно, Бирму необходимо оккупировать. Поскольку все равно получалось, что надо ссориться с Британией, был оккупирован Гонконг, куда до этого, кстати, бежало большое количество человек из Шанхая, в том числе многие актеры и режиссеры. С этого, собственно, и начинается гонконгский кинематограф. Про кунг-фу и прочее. Другим направлением эвакуации от наступающих японцев была Юннань. На юго-западе, вот как раз на границе там с Индокитаем, с той же самой Бирмой, туда уехало большое количество интеллигенции, там даже некоторое время был такой, как бы, культурный ренессанс, доселе неслыханный в этой глуши. Несмотря на, опять же, определенные успехи ввиду оккупации Юго-Восточной Азии, Ост-Индии, падения Сингапура и Малайзии, а также захвата к 41-42 годам Бирмы, получалось, что китайцы отрезаны и окружены с, как бы, с той стороны, где им западные поставляли вооружение. Поэтому в 42-43, как бы, ни японцы, ни китайцы на фронте крупных операций не предпринимали. Япония несла тогда достаточно незначительные потери на континенте по сравнению с тем, что было до этого и что будет потом. Вот. Но, в общем, получалось, что время работает не на Японию. Китай был чрезвычайно ослаблен. Только к 44-му году возобновилось снабжение со стороны Запада. Знаешь как?
Как же?
Британцы построили дорогу через Индию в этот самый, в обход. Да. Стали возить там. Значит, в 43-м году Чан Кайши, не зная, что ему дальше делать, объявил о мобилизации уже и женщин тоже. Потому что, видишь, как не хватало солдатов всяких, так сказать, вспомогательных частях, туда стали забривать женщин. У Гоминдана в целом все было очень хреново с вербовкой. Часто бывало так, что солдат связывали веревкой гуськом и вели так. Японцы, сталкиваясь с нехваткой, в том числе для себя, продуктов питания, решили, что необходимо использовать этот фактор к своей пользе и к китайскому, так сказать, поражению. Считается, что, значит, эта так называемая рисовая операция, проходившая в 43-м году, и она должна была направиться на западные Хубэй и северную Хунань как, значит, житницы Китая, и собрать там весь рис, не дать крестьянам то, что не удалось собрать самим, поставить Гоминьдану, и таким образом голодом принудить Китай к капитуляции. Поняв, чем им это грозит, китайцы сумели помешать этому плану. Вот, и удержать позиции, потому что иначе действительно им грозила бы голодная смерть. Так что рисовая война завершилась победой Китая. В 44-45 японцы воевали в основном против чанкайшистов. А против коммунистов Мао Цзэдуна не воевали. Ну, потому что Мао Цзэдун подумал-подумал и решил, что как бы всем будет хорошо. Мы тут расширим в севере Китая свои владения, пока Чан Кайши занят японцами. Вот. Японцы как бы могут высвободить силы для войны с Чан Кайши. Вот. А потом как бы мы все равно их побьем, потому что 44-й год был годом массовых отступлений для Японской империи на морях, и было понятно, что их додавят. Так что Мао Цзэдун рассудил, что это, конечно, будет продлевать их агонию, но реально для него гораздо большую опасность представляет Чан Кайши. Ну и все.
Логично, да.
Да, да. Тем временем отступление японцев из завоеванных ими плацдармов позволили западным союзникам, раскочегарившимся, усилить свою поддержку. Например, в 44-м, начале 45-го в Китае начала действовать американская транспортная авиация, помогая с маневрами, десантами и всяким таким. Ну и, в общем, к 45-му году стало понятно, что сейчас мы додавим Германию, и надо что-то делать, в том числе с Японией. С Японией у нас был пакт о нейтралитете, который мы заключили в 41-м году, перед самым началом гитлеровской агрессии. Вот, который нам был, как я уже сказал, очень выгоден. Но, как бы, в 45-м стало понятно, что, во-первых, мы как бы уже можем не опасаться войны на два фронта. А, во-вторых, мы договорились с Черчиллем и Рузвельтом в Ялте о том, что обязуемся помочь им против Японии за то, что они помогли нам против Германии. Ну и, наконец, Южный Сахалин и Курильские острова сами себя не отберут. Было у нас еще одно соображение. Каким образом нам добиться победы Мао Цзэдуна, более слабого, над Чан Кайши после войны? А очень просто. Если мы захватим Маньчжурию, вот, а лучше еще и Корею, и передадим их Мао Цзэдуну, то у него сразу повысятся шансы в войне против Чан Кайши. Поскольку японцы там в Маньчжурии понастроили всякого...
полезного.
Да. Вот. Совсем будет другой коленко. Так что японцы к 45-му тоже начали зондировать, значит, с нами отношения и говорить: вы там это, вроде как с американцами и британцами нормально общаетесь. Может, вы им там как бы того, может, как-нибудь что ли попросите их, чтобы они немножко нас не того. Вот.
Как-нибудь договоримся, да.
Да. Но, в общем, мы сохранили стратегическое молчание насчет этого. И было решено, что, значит, к лету 45-го, что будем биться. Вот, и поэтому мы в 45-м году, 9 августа, нанесли удар по Квантунской армии, перед этим денонсировав договор о нейтралитете. Это мы еще сделали в апреле 45-го, когда было понятно, что сейчас уже Берлин падет. И отправили им даже этот самый объявление войны, ну, с таким расчетом, что когда оно к ним придет, часовые пояса-то того, вот, мы уже нападем одновременно. То есть, как бы мы. Да, мы предупредили, мы же не виноваты, что у вас тут время не то.
Да.
Ну вот, соответственно, по Квантунской армии, которая и так переживала не лучшие свои дни, вот, был нанесен удар, как мы его называли, палан-стратегические клещи. Вот, то есть мы их просто обхватили в огромный такой котел.
И стали мутузить.
Ну да, просто как бы их отрезали и стали их просто давить и гасить. Потому что на тот момент, я уже сказал, у них были серьезные проблемы со снабжением и личным составом. Многие части были недокомплектованы. Всякая техника и тяжелое оружие все были у них отобраны и отправлены на Тихоокеанский театр военных действий. Вот. И таким образом, как бы против нас образца 45-го года не светило абсолютно ничего. Вот, то есть даже наши легкие танки были гораздо лучше, чем ихние, и противотанковая артиллерия японцев, например, могла только бороться с нашими легкими танками, уже против средних их калибра совершенно не хватало. Значит, в ходе этой операции были достигнуты некоторые интересные успехи. Ну, например, как я уже сказал, были захвачены в плен многие члены отряда 731 и повешены потом. Был также захвачен Пуи, тот самый.
Да, про которого мы хихикали тут.
Да, значит, Пуи этот был в итоге передан в Китай. Вот, потому что мы его некоторое время, значит, подержали у себя. Вот, он написал даже Сталину письмо, значит, о том, что, значит, почитал Маркса, Энгельса и Ленина.
Проникся, да.
И проникся, да, и просит его выпустить в новый коммунистический теперь уже Китай. В Китае его поначалу, значит, посадили и некоторое время держали в тюрьме, вот, но потом его выпустили, вот, и он работал каким-то то ли библиотекарем, да, он работал сначала садовником, а потом библиотекарем, и даже женился на какой-то из коллег, который казался очень милым, что он, скажем так, человек, не приспособленный к жизни.
Да.
Вот, потому что он же всю жизнь прожил во дворце со слугами и не знал ни как чайник вскипятить, ни как штаны заштопать. Короче, в общем, ей приходилось за ним таким образом ухаживать. Во время культурной революции его обвиняли какие-то там бывшие служанки дворца, что якобы их там третировали, терроризировали.
Был известный арбузер, да.
В итоге за него даже Мао Цзэдун вступился, сказав: «Христос с вами», так сказать, чего вы...
Наговариваете.
Да, так что от него отстали. Еще мы захватили, например, атамана Семенова, который еще в гражданскую войну был японским прокси.
Ага.
Вот, мы его изловили. Также попались все эти дальневосточные фашисты Радзаевского и прочее. Ну, это, помнишь, вот которые... выпускали газету «Фашистская крошка», и рассказывали, что фашистская крошка просыпается утром раньше всех, как Ванька встанька, умывается, никогда не капризничает, не общается с евреями, ничего не берет у них и не дружит с евреями. Короче, всех этих господ мы тоже изловили и вздернули всех хором, так сказать, за все хорошее. В смысле Сахалина и Курил мы их тоже забрали. Вот, для чего произвели южно-сахалинскую операцию. Мы как раз там собрали войска на севере, значит, забрали. И мы даже собирались высаживаться на Хоккайдо, дальше идти.
Забирать.
Забирать, да.
Хоккайдо, да.
Исконные. Ну, в общем, тут уже американцы там сами стали планировать. Короче, Сталин решил, что хватит нас того. Значит, и в итоге Япония капитулировала. Капитулировала Япония в, как бы, прошу заметить, что не только от американской атомной бомбардировки, вот, но и из-за того, что мы ликвидировали Маньчжоу-го. Значит, почему это важно, казалось бы, да? Потому что вообще-то у японцев был план, по которому правительство и императорский двор будет эвакуирован на континент, откуда, значит, будет продолжаться война. Например, именно в это верили всякие вот эти вот Хиро Аноды и прочие японские недобитые в лесах, которые потом десятилетиями еще воевали. Кстати, на Курилах гарнизоны держались и после объявления о капитуляции, как мы им не втолковывали, что война уже закончилась, пришлось их того.
Да.
Не хотели оттуда уходить никак. Короче, в общем, из-за того, что в Японии правительство Судзуки продолжало бить себя пяткой в грудь, вот, и говорило, да как так мы можем сдаться, то есть теоретически когда-нибудь там мир какой-то предполагался, вот, но, понимаете, до этого Япония же ни разу ни одной войны не проигрывала. Они все толдычили это как мантру, забыв, что Япония, честно говоря, до этого не особо-то и воевала.
Да.
Если бы у них там было 100 войн, которых бы нет, но не проиграли, это было бы еще понятно. А то, что они последние десятилетия только что-то развоевались, ну, как бы, просто еще не встречали себе хорошего противника. Ну, в общем, и в итоге все это привело к тому, что в Японии попытались, когда стало понятно, что император, значит, хочет капитулировать, потому что понял, что бежать некуда. Вот, американцы бомбят, сил никаких нет. Все эти разговоры про то, что сейчас вот когда они высадятся, мы там все будем массово, как камикадзе, на них бросаться с бомбами и взрываться, лишь бы не посрамить честь самурайскую. И все это ничего не приведет, только к тому, что Японию все разбомбят, всех убьют, и Япония на этом кончится просто. Стало, когда об этом стало известно, в ночь с 14 на 15 августа совсем отбитые военные попытались произвести переворот, чтобы помешать этому.
Ага.
Вот. Им удалось убить нескольких, значит, членов высшего руководства из военных и попытаться арестовать императора, а также попробовать, значит, выступить по радио и передать там какой-то там призыв не сдаваться, так сказать, и гордо идти ко дну. Ну, в общем, на радиостанции им сказать, что ничего передавать не будут, и в итоге они в основном, кто застрелился, кто вскрылся, кто чего, и в итоге Хирохито объявил приказ о безоговорочной капитуляции, вот, и все. 15 августа капитулировала экспедиционная армия, воевала против Китая. 16-го Квантунская армия. Ну вот и война для нас и китайцев на этом закончилась. Мы передали захваченную Маньчжурию Мао Цзэдуну. Мао Цзэдун с нее развил активности и в итоге вышиб Чан Кайши на этот самый на Тайвань. Чему, правда, сопутствовало в том числе разочарование Трумана в нем. Знаешь, как он выражался?
Как?
Все эти чаны, суны и куны сплошь воры.
А-а-а.
Потому что в Гоминьдане действительно была серьезная проблема с коррупцией. Значительную часть иностранной помощи и финансирования они разворовывали и раскладывали по карманам. А потом удивлялись, отчего же вот так вышло в конце. Значит, что это все дало в итоге? В итоге это создало проблему для Японии. Вот, потому что мы с ними как бы находимся не в состоянии войны. Вот. Но при этом мы с ними находимся в как бы территориальном споре. Мы с ними, в принципе, как бы в 60-е планировали серьезно замиряться. Подписали с ними еще до этого декларацию 56-го года, где объявлялось, что состояние войны прекращается, устанавливаются дипломатические отношения. И там было написано, что СССР соглашается на передачу Японии островов Хабамаи и острова Сикотан. То есть половины островов предполагалось таким вот как бы соломоновым решением обойтись, что так сказать, пирог будет разрезан на две части. После этого каждый из вас получит смерть, а пирог семья.
Да.
Но тут в Японии завопили, как это только половину, мы хотим все. Ну и в итоге мы им сказали, хотите все, не получите ничего теперь. В 90-е, когда у нас все было скверно, мы от них получали всякие заманчивые предложения, что давайте мы вам кредит, а вы нам острова отдадите. К счастью, даже тогдашнему абсолютно отбитому руководству хватило мозгов не отдавать ничего.
Да.
Вот, так что Курилы до сих пор наши, как и Сахалин. Про Сахалин они, к счастью, забыли, про Курилы никак не могут. С Курилами каждое японское правительство попадает в одну и ту же проблему. Потому что понятно, что никакого способа отнять у нас Курилы нету. Ожидать, что мы вдруг их возьмем и подарим, они тоже не могут. Но с другой стороны, японское правительство не может сказать своим избирателям, какие вам Курилы. Вы вон детей не можете воспитать толком, чтобы они не были сынами сычинами, еще Курилы вам. Нет, это будет сразу политическое самоубийство. Они должны сказать, сейчас вот вернем, мы должны. Дальше пишутся статьи в газетах про то, как там тяжко страдают японцы, у которых там какие-то предки жили на Курилах, а теперь вот они не живут где предки, и вот надо срочно все вернуть. В комментариях каждый раз собирается перепись одних тех же идиотов. Вот, которые пишут одно и то же. Один пишет, что нужно усилить дипломатическую работу, чтобы вот их вернуть. Какую работу? Как усилить? Каким образом эта работа что-то может вернуть? Непонятно. Третьи пишут что-нибудь вроде того, что никакой больше экономической помощи России. Они просто там очень плохо знакомы с реалиями окружающего мира. Для них центр карты это всегда Япония.
Да.
Вот, поэтому некоторые до сих пор считают, что голодающая Россия тут живет на щедрую японскую помощь.
Угу.
Какую-то. И грозятся нам ее больше не давать. Третьи, там четвертые пишут, что надо вообще разорвать там отношения и торговлю с Россией. У нас, честно говоря, такая торговля, что вряд ли это заметит. Вот ее разрыв. К тому же все равно все будут через Китай точно так же продавать, только с небольшой наценкой. Ну, в общем, эта проблема для Японии абсолютно неразрешима, потому что никто им ничего не отдаст. Сказать, ну и хрен с ним, честно говоря.
Не больно-то и хотелось, теперь? Да.
Да, они не могут, потому что для Японии это ужас-ужас, потеря лица, можно сразу совершать сеппуку смело, потому что вся твоя карьера будет разрушена, тебе просто никто на улице доброго слова не скажет никогда в жизни, родители позвонят и скажут, что не так тебя воспитывали, короче, это полный абсолютно конец. И получается, что они сами себя загоняют в ловушку, где они вынуждены педалировать неразрешимый для них конфликт, вот, а как бы Россия даже толком и не замечает этого. Неинтересно. Вот такая вот вышла история с японо-китайской войной. В ней, как считается, Китай потерял что-то около 20-25, по некоторым подсчетам 35 миллионов человек, если так считать, вместе с мирными жителями, которых тоже массово истребляли, морили, душили газами, блохами чумными и так далее. Вот, а Япония, как считается, потеряла что-то около 700 тысяч человек на этом фронте с китайцами и с нами. Вот, до сих пор это составляет очень серьезную проблему в отношениях между Японией и Китаем. Японские политики, которые ходят в храм, где похоронены павшие на войнах, каждый раз вызывает в Китае, обеих Кореях и даже во Вьетнаме резкую реакцию. Ну, в общем, вы поняли. С той поры Япония вынуждена ориентироваться на США, потому что все соседи ее ненавидят и стараются с ней дел особо не иметь. И со всеми до сих пор есть территориальные проблемы, кстати. Потому что с корейцами не поделили острова, с китайцами не поделили острова, и, в общем, со всеми что-то не поделили. Только вот, кстати, против того, что американцы у них кучу островов поотобрали, вот насчет
как
этого...
Вопросов нет, да.
Да, почему-то
все
не возражают.
Все правильно сделали, да.
Да, и каждый год, когда годовщина атомных бомбардировок, каждый год они вынуждены как-то так об этом говорить, что как будто эти атомные бомбы откуда-то там из космоса вдруг прилетели.
Сами.
Там и Годзилла там какая-то их принесла и обрушила на них, а чтобы ни в коем случае не сказать, что это США сбросили на них бомбы, потому что как бы, как же так, США нам друзья, товарищи и братья. В таком вот незавидном положении Япония оказалась после этой войны, развязанной ей, и будем надеяться, что больше воевать ни с кем не будет. А то как бы не вышло еще горше проблем, чем из предыдущего раза. И на этой оптимистичной ноте будем заканчивать.
Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Степанчику, Камраду с ником Acid Burn, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, перед тем, как мы попрощаемся, давай напомним про твои выступления еще раз.
Да, 30 июля уже скоро в Hidden Bar про историю огнестрела всяких пистолей, карабинов и мушкетонов, а 10-го там же про викторианскую эпоху, то, как там все употребляли эвфемизмы и развивали английский юмор. Приходите, билеты на mediummoda.ru.
Да, ну а мне остается, дорогие друзья, лишь напомнить, что вы слушали 612-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.